«Воспоминания о революции 1917 года» Аркадия Петровича Столыпина. Аркадий Петрович, вы видели, как происходила революция, хотя вы были мальчиком, и поэтому я хотел вас попросить рассказать о том, что вы помните об этой революции, те маленькие картинки, которые остались у вас в памяти. Но вначале я бы хотел вас попросить рассказать немного о вашей семье, о вашем отце в особенности, все то, что связано с, так сказать, с памятью о вашем отце. И, если можно, опять-таки, с самого начала уже начать с того, где и когда вы родились.
Да, родился я 2 августа 1903 года в нашем имении Иконоберже, в тогдашней Ковенской губернии Подковной. Значит, это было перед самой первой революцией 5-го года, но у меня впечатление, что это было 200 лет тому назад. Настолько тогдашняя обстановка была патриархальной и отличается от той, которая сложилась потом и которую мы видим сегодня. Там, в Литве, в нашем Ковенском имении, это был наш дом, наш очаг. Там протекли лучшие годы моего отца. Там он начал всю свою деятельность. Там при контакте с крестьянством зарождались первые его мысли о земельной реформе, о земельном устройстве. И там тоже протекало с только маленьким перерывом во время революционных событий почти все мое детство, вплоть до страшных дней августа 14 года, когда началась Первая мировая война.
Вот я хотел спросить, будь добры, расскажите немного о вашей семье. О вашем отце вы, наверное, расскажете немножко спустя. А о вашей матери и также о ваших сестрах или братьях, если у вас были таковые.
Нет, братьев у меня не было. Мать очень пеклась об нас, потому что отца мы видали сравнительно мало. У меня было 5 сестер, из которых 3 еще теперь в живых. Все они были старше меня, я был 6-м ребенком, самым младшим, поэтому меня больше, пожалуй, баловали, чем других. Особенно после взрыва на Аптекарском острове, о котором я скажу позже, когда я был ранен, и когда поэтому ко мне относились с особым таким вниманием и с особым таким интересом, стараясь всячески побаловать, потому что даже сестрам иногда было обидно. Хотя мать, в общем, была взыскательная и строгая. Домашняя наша обстановка в Литве была очень старинная, хотя дом был сравнительно скромный, помещичий дом. Там была мебель и библиотека, которую отец мой, генерал Столыпин, тоже участник многих войн.
Ваш отец, ваш дед?
Наверное. Мой дед, да. Мой дед, генерал Дмитрий Аркадьевич Столыпин, участник многих войн, перевез из Середникова, из старого подмосковного имения, которое тоже вспоминал Лермонтов в некоторых своих стихах. Оттуда была перевезена и обстановка, мебель, которую Лермонтов видал в своем детстве, большая библиотека, много разных бумаг. Так что была такая бережливость, все это было сосредоточено в стенах этого нашего литовского имения. И там впервые со мной вели разговоры о наших предках, которых я, как в сказках, злые, бывают злые и добрые герои, тоже делил на добрых и злых предках. О злых предках говорили полушепотом. Это были в первую очередь братья Зубова, мой прадед Николай Зубов и его брат князь Платон Зубов, любимец Екатерины, которые оба участвовали в заговоре и в убийстве императора Николая I. К злым предкам относились тоже мои дядюшки.
Это, наверное, не Николая, а Павла.
Павла, да. В убийстве императора Павла I.
Да. И они, так сказать, считались злыми именно поэтому.
Именно поэтому, да. К злым тоже относились мои дядюшки. Талызины тоже со стороны матери. Один из них командовал Преображенским полком, и у него был этот обед вечером заговорщиков, раньше, чем они двинулись на Михайловский замок. Другой адмирал командовал Кронштадтом, и когда Петр III подплыл со своей яхте, со своей свитой, Он ответил с высоты Кронштадтских стен, что у нас больше нет императора, так что об них говорили шепотом. А к добрым предкам относились в первую очередь генералиссимус Суворов, на дочери которого как раз этот злой прадед Николай Зубов был женат. К добрым предкам относились тоже генерал Корчаков, защитник Севастополя, о котором много хранилось воспоминаний в доме. И, наконец, несчастный поэт Лермонтов, так рано погибший на дуэли.
А вот я хочу перебить. Горчаков, вот ваш предок, он... Была какая-нибудь родства между им и также Горчаковым, министром иностранных дел, канцлером Горчаковым?
Да, они были двоюродные братья. Это две линии. Те были светлейшие Горчаковы из-за Берлинского конгресса. Эти были просто Горчаковы той же семьи. Это были две линии, они были двоюродные братья. И вот жили, в общем, и фигурировали в больших делах почти в те же времена.
А девичья фамилия вашей матери была?
Девичья фамилия моей матери была Найтгард. И ее дед, генерал Найтгард, тоже командовал на Кавказе и участвовал в подавлении восстания декабристов. Так как со стороны отца, наоборот, некоторые родственники, дядюшки были друзья Пестеля, Рылеева и так далее. Так что вот тут тоже какие-то два течения таких.
А в этих рассказах, вот в этих сказках, вы говорите, фигурировали, скажем, декабристы как таковые? И если да, тогда они считались злыми или добрыми?
Они считались скорее злыми, потому что больше рассказывала моя мать. Она рассказывала, как ее дед их подавлял, и что нужно слушаться. И вообще вся обстановка того времени складывалась из престижа власти и уважение к ней. О том, что некоторые другие предки были близки к декабристам, я, конечно, узнал значительно позже. Вот, может, несколько слов о социальной обстановке того времени. Особенно поразила меня и до сих пор мне дорого близость, которая у нас у всех, у моего отца, была к литовскому крестьянству, которые наши рабочие литовцы считались чуть ли не членами семьи. Для них давался ежегодный праздник с плясками, на котором все мы присутствовали, в котором мы участвовали. Первые мои друзья были сын кузнеца и сын садовника, которые совершенно, как близкие товарищи, на равной ноге играли со мной и вспоминали у меня уже еще значительно позже, тоже после революции. Совсем особняком были две деревни русских староверов, которые жили своей такой особой, замкнутой жизнью. Там было много стариков, которые помнили старину. Самый замечательный из них был такой старый крестьянин Исая, которому было около 100 лет, и который необычайно красочно описывал то, что он видел в своей молодости, в своей христианской жизни, на свое время в своей солдатской службе. Больше всего он любил императора Николая I. Вот это был настоящий царь. Рост высокий, голос яркий. Как скажешь что-нибудь, так видно, что это царь. Прежде я был совсем молод. Был Александр I, но это был хитрый государь. Того мы меньше любили. А теперь, к сожалению, это не царь, а царенок, говорил он с грустью.
А это он говорил, значит, о Николае II?
Николае II. Да. Мой отец любил говорить с ним, чтобы чувствовать, каково было отношение христианства к власти, и что говорили те староверы более молодые, потому что у них был особый такой патриархальный семейный уклад, и они необычайно были прямы в своих высказываниях.
А может, вы расскажете немного больше о вашем отце? А какие у вас первые воспоминания об отце?
Ну, самые первые... Это когда я совсем маленьким еще ползал, он меня ласкал. У него была правая рука полупарализованная, еще от ревматизма в ранней молодости. Потом, во время беспорядков в Саратовской губернии, когда был съезд земских врачей, где было большинство евреев, где он их защищал, и камнем попал ему в руку. Так что меня поражала эта его полубольная рука, который он меня ласкал, первые слова, которые он мне говорил тогда.
Ну, вы, несомненно, были любимцем отца, просто потому, что вы были мальчиком, последним из детей после...
Я думаю, да. Еще совсем маленьким он любил говорить, вот мой наследник. И это меня поражало, потому что наследник в моем воображении, это был сын государя, и что вдруг он меня тоже так где-то назвал, меня это поразило. Как-то особенно я чувствовал себя гордым от такого названия. Вот в нашей жизни, чтобы закончить этот раздел, особое место занимало местечковое еврейство, которое принимало необычайно близкое участие в нашей жизни. Все это были лавочники, которые знали малейшие подробности о том, как мы живем. На праздники приглашался особый еврейский оркестр, который играл, который всегда приходил. И какое-то теплое отношение тоже этого местного еврейства было с нам, к нам. Уже позже, после революции в 21-м году, темным вечером я приехал назад на нашу железнодорожную станцию. Часть семьи уже была в Конобирже. И какой-то молодой еврей на своей подводе меня повез, не узнал. Видел, что везет какого-то молодого, 16-17-летнего юношу. И показал нам, приезжая, такие, были такие груды камней, потому что в лесу дорога была песчаная, и проезд мне был очень трудный. И он грустью показал и сказал, вот все это памятники Столыпина. Это не сделанная дорога с этими грудами камней, которые были приготовлены в то время.
А вы оставались в вашем имении до какого года?
Вот был перерыв, когда мой отец был назначен министром 6-7 года, не то в 8-м, не то в 9-м, мы вернулись назад. Но это более-менее, я помню смутно, что было раньше, это у меня все более-менее слилось воедино. В 6-м году был взрыв на Аптекарском острове, который я как будто бы что-то такое смутно помню, но, вероятно, больше по рассказам. Помню, как я потом лежал раненый, с раной в голове и с переломанной правой ногой. Сестра моя Наталья, старше меня, лежала с обеими переломанными ногами. Так что это был шок такой. И после этого меня, как я уже говорил, более бережливо, как более такого не особенно сильного ребенка и воспитывали. И это был такой, какой-то первый такой рубеж в жизни, если можно сказать.
И вам тогда было, значит, около 3 лет?
Около 3 лет, да. Это я помню плохо, помню более ясно все, что было потом. Жизнь в Зимнем дворце, от 7-го до 9-го года. Нас обоих, именно из раненых, поселили в особенно хороших апартаментах. Сестра лежала в комнате Екатерины, где была кровать с большим пышным балдахином. А рядом огромная комната, которая значительно позже была кабинетом великого князя Николая Николаевича, и которая во время смерти Екатерины служила кабинетом императору Павлу, где он принимал всех этих приближенных и царедворцев, когда рядом в соседней комнате умирала ее мать. Между обеими комнатами была ванная, уборная, в которой Екатерина Великая сделала суда, которые постоянно нам показывали. И вот... Очень мало выпускали нас наружу из-за состояния моего здоровья, из-за революционного времени, что многое бродил по залам Зимнего дворца с няней, которые стали каким-то особым, таким полуволшебным миром, разговаривал с кем мог. Особенно красочной фигурой был старый камерлакей Илья с такими белыми бакенбардами. Он тоже, как и Исаия, христианин, у нас в деревне рассказывал о императорах, но по-другому. Показывал апартаменты последних императоров. Он помнил Александра II, Александра III, показывал их вещи, всякие мелочи из их быта. Так что я постоянно приставал к нему, так же, как и мои сестры, для того, чтобы узнать разные рассказы о том, какова была жизнь в Зимнем дворце, когда еще государи в нем жили.
А какие особенно вам запомнились вот рассказы или какие-то вещи, о которых говорил этот старый лакей?
Ну, при необычайной гуманности Александра II, при необычайной внимательности его, даже самым таким молодым камерлакеем, всякому люду такому, когда он поздно по ночам работал, он отпускал спать, чтобы люди, которые прислуживали ему, не уставлялись бы слишком много. Вот очень много подробностей о вежливости его и о благородстве его характера. Об нем, пожалуй, он рассказывал больше всего.
Именно о Александре II были вот эти рассказы.
Да.
Так что, скажем, о Александре III он не так говорил.
Не так, да, мало сравнительно. Почти все сводилось к Александру II и к жизни в те времена. И вот припоминается, что весной 17-го года, уже после февральской революции, мы на набережной встретили Илью. И он шепотом рассказывал, что было потом. Говорил, вот, что при мне вынесли из тронные залы трон царей, где еще сидела великая Екатерина. Но одновременно на нем был красный бант, и мы с матерью упрекнули. Что же вы, Илья, одели красный бант? Он сказал, вот это из предосторожности только. Это показывает такое чувство какого-то малодушия, которое охватило самых разных людей, самых разных слоев населения, которые, конечно, не могли совершенно сочувствовать тому, что произошло. После Зимнего дворца мы переехали с 9-го года на Фонтанку. Это дом шефов жандармов, министерский дом, огромный, довольно удобный и уютный, где уже я был чуточку более взрослым, и тогда мой отец уже начал больше заниматься мною. Он работал бесчисленное количество часов в день, обыкновенно вечером до поздней ночи, но после вечернего обеда в 7 часов вечера он гулял по гостиным, и вот часто водил меня с собою и рассказывал сказки или вообще разговаривал. Помнится мне сказка про Ивана Завьялова, молодого казака, из которого отец делал такого героя. Но мне как-то раз были бы хотелось непременно, чтобы была бы война. Вот я требовал от отца, чтобы была бы война. Он войны не хотел, говорил, что войны не нужно России, по крайней мере, в течение 10 лет, чтобы она окрепла. Но я требовал, чтобы была бы война, так что, наконец, он рассказал, как была война с Турцией, как там Иван Завьялов отличался.
А это Иван Завьялов, это было...
Такой выдуманный герой, такая герой, фигура, да. Угу. Потом вообще отец все времена уже больше обращал внимание на то, что я говорю. Где-то такое я черносотенные погромные песни научился петь, где кричали, где поют, как белый, синий, красный, союз прекрасный, по улицам гуляет, жидов пугает. И отец перебивал, говорил, что нужно говорить евреи, а нельзя говорить жиды. Вот в этот же министерский период на Фонтанке мне запомнились тоже первые лица, которые приходили к отцу. Обычно мне полагалось спать, режим был серьезный, распределение времени строгое. Но как-то вечером я открыл дверь кабинета отца и видел, как он за столом сидит вместе с Гучковым. И как отец что-то страстно Гучкову рассказывает и объясняет, и тот, совершенно как намагнетизированный, слушает, впившись глазами в отца, слушает то, что отец ему говорит. И отец часто вообще, это тоже мать потом говорила, скорбел о безлюдье, о том, как трудно найти подходящих людей. И вот он говорил, с Гучковым я особенно много разговариваю и провожу время, он один из самых талантливых, лишь бы он не сорвался. Потому что вот этот визиты Гучкова и разговоры с ним как-то уже в те времена как-то мне врезались в память.
А Гучков в то время, он занимал какую должность? Или кем?
Он был лидером партии октябристов в Думе. То есть одной из двух партий октябристы, другие были националисты, которые наиболее поддерживали политику отца. Особенно в этот первый период аграрного землеустройства. Переселение в Сибири, возрождение флота, вообще всех этих первых мер, которые были приняты после первой революции. Но другое впечатление сделал Милюков, который я увидел совершенно случайно. Я открыл какую-то дверь, и он шел важный, напыщенный, и как-то сразу шарахнулся в сторону. И мать потом надо мной шутила, что ты его, наверное, испугал. Он думал, наверное, что какое-то покушение сделает, что он пришел в страшные такие министерские места. Потому что было чувство какой-то предубежденности у него, как очевидно у многих кадетов, против всего того, что исходит от власти. Что может быть ему самому, что с ним самим что-то такое может случиться вообще, придя в такие места.
А вся ваша жизнь, насколько вы помните, как раз вот того периода, она была очень строго разграничена. Другими словами, был какой-то час, когда вся семья собиралась на обед, или на ужин, или на завтрак. И, так сказать... Осталось ли у вас чувство того, что именно над всем давлеет вот ваш отец, который, несомненно, является главой семьи?
Его почти не было видно, было чувство, что он давлеет над всем, что все время распределение приноровлено к нему, что завтрак подавался точно в час, туда тоже приходили его секретари, которые для экономии времени тоже завтракали тут же на месте, чтобы потом сразу опять браться за работу. И тогда были обыкновенно более такие общие разговоры, разные темы, может быть, и политические, которые я мало понимал. А обед был всегда в 7 часов, тогда уже были только домашние, и тогда иногда отец вот шутил, какие-то исторические иногда приводил воспоминания, вспоминал о черной неблагодарности Австрии в 1948 году, когда мы спасали Франца Иосифа, у меня вспомнились такие отдельные такие слова. Так что это был более интимный момент. И потом вот после этого обеда, в 7 часов вечера, его, когда он пил кофе и прогулки по гостиным, по залам, лимоцион, для того, чтобы немножко повидать семью. Вот в сущности, за редким исключением, единственные минуты, когда мы могли его видеть, но одновременно его присутствие давлело над всем, потому что было видно, что все-таки все скомбинировано так, чтобы ему было как можно все удобнее, чтобы сэкономить ему времени и избежать ему лишней усталости.
А ваш отец вам когда-нибудь говорил что-нибудь о Николае II?
Он при мне говорил матери, мать часто повторяла. Они часто говорили между собой по-французски, была тогда манера, чтобы прислуга не понимала. Он говорил «J'aime l'appétit» с таким умилением, «я люблю маленького». Такого маленького императора, который не так силен, как были прежние Романовы, и которому с каким-то чувством умиления, которое ему нужно защищать, помогать, которое нельзя оставлять. Вот у него было, я думаю, именно такого рода чувство.
А вам помните какие-нибудь другие высказывания или критика вашего отца относительно каких-то других людей, тех, которые играли какую-то роль в истории? Какие-нибудь маленькие замечания, которые опять-таки у вас остались в памяти?
Он очень уважал Каковцева как талантливого казначея, но находил, что он слишком бережлив, и Каковцев его раздражал, и он иногда повторял его слова. Что же, простите, Петр Аркадьевич, откуда мне делать деньги из петербургского воздуха, из Невской воды? Вот такие замечания Каковцева о том, когда необходимы были кредиты для того, было жизненно важно поднять те или другие области жизни страны. Вот это его раздражало, хотя он чрезвычайно его уважал и чрезвычайно с его мнением считался, как с талантливым казначеем, берегущим казну, главным образом. Более близкие отношения у него были с Кривошейным, министром земледелия по аграрному устройству, который был чрезвычайно талантливым человеком, и которого, пожалуй, он встречал больше всех, и которого тоже после смерти отца я у нас видал чаще других. Вот эти лица,
кто еще был таким постоянным гостем, скажем, на обедах, на ужинах или вообще гостем в вашем доме? За исключением, вот вы говорили о Гучкове, о Милюкове, о Каковцеве. Может, еще кто-то был, кого вы помните, что как регулярного посетителя вашего дома?
Как регулярные члены Государственного совета, некоторые пожилые тоже приезжали. И отсюда приходилось иногда громко говорить, потому что они были полуглухие, чтобы они слышали все это. И помимо этого устраивались регулярные обеды, куда меня не пускали. То с земскими деятелями, то с губернаторами, то еще с какими-нибудь чиновниками. Отец старался им устраивать такие регулярные обеды с различными категориями лиц, для того, чтобы ближе с ними познакомиться и в более непринужденной обстановке обсуждать вопросы, которые их интересовали и входили в поле их деятельности. Но это уже я их не видал. Из министров больше всего, пожалуй, Каковцев, Кривошеин, Тимашев, министр торговли и промышленности, который просто как очень симпатичный и добрый человек. И к нему мать очень хорошо относилась тоже, и он тоже довольно часто бывал.
А какие у вас воспоминания остались, связанные вот с кончиной вашего отца, с гибелью вашего отца?
Ну, пожалуй, мне уже было больше 7 лет, и последние месяцы его жизни у нас в Кунаберже мне больше всего запомнились у нас деревни. Тогда у него впервые пошатнуло здоровье. Он взял 6-недельный отпуск, чего никогда с ним вообще не случалось. Писал 5-летний план о дальнейшем благоустройстве России, который не дошел, о котором мало что известно. И, пожалуй, тогда, может быть, из-за состояния здоровья, может быть, из-за оппозиции, которая тоже началась тогда справа, у него было чувство близости его личной кончины и близость какой-то катастрофы, которая надвигалась на Россию. Как потом нашли его завещание, и была фраза «Пусть меня похоронят там, где меня убьют». И его и похоронили в Киеве, и он устно это тоже говорил. И потом вообще о будущей судьбе России, государства, он говорил, это тоже потом часто повторяла мать. Вот несколько лет еще они проживут на моем жиру, как живут на жиру верблюда. А после этого все рухнет, все пойдет прахом. Вот такие же фразы, он, такого же рода он говорил тоже. Он сравнивал Россию с человеком, который идет по болоту, вот государство. Вот одну ногу с трудом вытянут после меня, когда меня не будет, другая повязнет. Ее вытянут, опять другая повязнет. Вот такое, такого рода были высказывания. И потом это лето, это было тогда непонятно его близким. Он посетил всех, кого он знал еще с ранней молодости, когда он был предводителем, начинал свою деятельность. Простился со всеми ближайшими помещиками, с крестьянами, со всеми соседними деревнями. Какое-то чувствовалось тогда уже в нем обреченность перед отъездом в Киев, вроде такого греческого фатума, судьбы, которая нависла над всеми этим. Ну, дальнейшее слишком известно, чтобы об этом говорить. Это был киевский выстрел, Багрова и конец всего этого периода. И уже военные года и приближение к революции.
А как же протекала ваша жизнь вот после смерти отца и до 17-го года? Может, вы просто очень бегло расскажете, где вы жили, где вы учились, какие впечатления у вас остались?
Учился в частной гимназии, и мы жили как можно больше в Кунаберже. Я регулярно опаздывал на школьные занятия каждую осень, потому что были открытия памятников или школ имени отца. В сентябре, в эпоху его смерти, были всякие церемонии, с которыми приходилось считаться. Но это была частая такая гимназия, где нас было мало.
А где она была? Она была в Кунаберже?
Нет, гимназия была в Петрограде, зимой. Да. Ну и потом многие городовые еще около нашего особняка помнили и отдавали честь по-прежнему. Так что было какое-то чувство еще уютности и неотрыва от всего того периода, который был до этого. Потому что отрыв, в сущности, произошел только в момент революции, февральской революции. А до этого какое-то было продолжение, где все еще напоминало отца, где многие люди, его окружавшие, еще появлялись на семейном горизонте. Где вот постоянно были какие-то открытия памятников, школ и разных других вещей именно его имени.
А сколько же вам лет было в 17-м году?
В 17-м году, значит, мне было 13,5 лет во время февральской революции.
И с какими воспоминаниями у вас ассоциируется февральская революция?
С воспоминанием того, что вначале никто ничего как следует не понимал. Мы как на спектакле смотрели «Закон нашего дома», на все эти шествия полков, на шествия солдат, которые шли к Думе, смутно шли вести об отречении. Одновременно в Думе орудовали Родзянко, монархист, декабрист, Гучков, такие люди, которые как будто бы все-таки дорожили государственностью, что было чувство какой-то бестолковщины, непонимание того, что произойдет далее. И надежда, что все-таки как-то жизнь опять войдет в нормальное русло. Конечно, не было ни малейшего представления о том, что раскрылась какая-то бездна.
А ваш дом где был? В Петрограде?
Он был на Гагаринской, в той части, которая между набережной и Серьковской. И как раз Серьковская улица вела к Таврическому саду, к Таврическому дворцу. Так что все эти полки и большинство этих шествий проходило мимо нас. Это широкая часть Гагаринской улицы, которое являло собой постоянный спектакль вообще чего-то. Раньше, да, там проводили после падения Перемышля австрийских военнопленных, и вот так же, как на спектакль, потом мы смотрели тоже на февральскую революцию, до того, как начались вечерние обыски, когда вдруг начали появляться какие-то группы солдат, которые сами не знали, что они ищут, задавали всякие бестолковые вопросы, просто им было любопытно и интересно погулять по дому и посмотреть, что в нем происходит.
А вот эти обыски были еще до февральской революции?
Нет, сразу после.
Сразу, то есть, простите, после февральской
сразу революции? Сразу после, да.
Но до октябрьской?
Да, нет, именно в первые недели, первые 10 дней даже, скажем, после февральской революции, после отречения государя. И тогда моя мать раздражилась, написала письмо Гучкову, который был военным министром, что так жить невыносимо. И нам поставили охрану еще сравнительно дисциплинированных солдат в передней, которые уже никого не пускали. И вот в один темный вечер вдруг к нам без никакого предупреждения приехал сам военный министр временного правительства Гучков, чтобы посмотреть, все ли мы в порядке, довольны ли мы тем, что он устроил. Но действительно, чтобы под этим предлогом опять завязать какой-то контакт. Он чувствовал себя виноватым после всего того, что он натворил. Ему хотелось опять войти в эту обстановку, нашу домашнюю, где он бывал во времена отца. Помню, как он сидел, рассказывал про отречение государя, и в какой-то степени все это звучало каким-то оправданием, что вот он и другие заговорщики иначе поступить не могли, как будто бы перед тенью отца в доме, в этой обстановке, среди его семейными, ему хотелось объяснить свое поведение. Чувствовалась какая-то мелочность в его словах, в его раздражении против государя, что я никогда его не любил, и поэтому охотно пошел в заговор против власти, значит, помимо критики отчасти заслуженной того, что делала царская власть в последнее время, было тоже это личное чувство неприязни. И потом напускной оптимизм. Мать его спросила, а где теперь государь? Ах, он себя прекрасно чувствует, живет спокойно в царском селе с семьей. Так что либо это был напускной оптимизм, либо совершенное непонимание того, что это был шаг к каким-то дальнейшим ужасным событиям, которые в конце концов и привели к екатеринбургской трагедии.
А вот эти месяцы после февральской революции, скажем, март, апрель, май, у вас ассоциируются какие-то впечатления, воспоминания вот с этими месяцами, скажем, весной 17-го года?
Но весной...
Или же жизнь текла более-менее нормально, вы продолжали посещать вашу гимназию, ничего
особенного не происходило? Более-менее нормально, продолжал посещать гимназию, удивлялся, что с аптек срывали орлы, что некоторые люди вдруг стали говорить вещи, которые они раньше не говорили, критиковать все вообще решительно до мелочей, как теперь критикуют Хрущева, когда он свалился тоже, и жена была нехороша одно и другое, вот это удивляло. Но, в общем, такой особой разницы нет. Больше боялись немцев и войны, чем революции. Думали, что все-таки все войдет в норму. Не было такого чувства какого-то полного хаоса, который ей приближался.
А летние месяцы 17-го года вы продолжали оставаться в...
Нет, весной мы поехали в Скандинавию.
Просто... Но это была просто так...
Просто была... фантазия, да. Проехаться, тут война, тут какие-то лишения, поехать в нормально живущую страну, в Норвегию, где мы там катались на автомобиле, играли в теннис и так далее. И потом у жены, у матери сделалось какое-то жуткое предчувствие, что вот... Государя могут казнить, слухи о том, что его вывозят из царского села, чтобы в июльске было первое восстание большевиков, и что нужно как можно скорее вернуться домой. И вот осенью мы вернулись в Петроград и были поражены, застав его уже каким-то угрюмым, с малым количеством знакомых лиц, с первыми продовольственными трудностями серьезными, с каким-то рационированием хлеба и так далее. Вообще после этой отлучки попали в какую-то обстановку, которая нас поразила, но все-таки уму разуму не научила, потому что мы тоже думали, что это отчасти из-за войны, что немцы под Ригой или Рига уже взята, что в конце концов все эти временные трудности уладятся, такого чувства.
А вспоминая вот эти годы после смерти отца, а ваша семья все же жила в довольно хороших финансовых условиях,
да? Да, да. У нас были доходы, государь назначил матери пенсию в размерах жалования отца, так что никакой разницы, в общем, не произошло.
А вот это ваше финансовое положение, оно как-то изменилось после февральской революции, или вы не помните?
Да, что-то начинали уже поговаривать, что из имения больше ничего не приходит, что, может быть, придется сдать часть петроградского особняка и как-то съежиться, что и действительно потом, когда мы вернулись, произошло. Мы съежились и остались только в части наших апартаментов, уже начиная с сентября, так что тут уже первые такие неприятные признаки были.
А вот здесь я хотел попросить вас рассказать немножко о ваших сестрах. Может, вы просто назвали бы их имена и вот так вот очень быстро сказали бы о том, сказать, что с ними произошло, как текла их жизнь.
Старшая Мария Петровна была замужем за Борисом Ивановичем Бок, таким морским офицером, героем Порт-Артура, который был морским атташе, когда был жив еще мой отец в Германии и в Голландии. Потом он во время войны опять, значит, был на военной службе в морском штабе в Петрограде. И потом, когда уже стало ясно, когда мы вернулись из Скандинавии, что назревает катастрофа, муж старшей сестры умолял мать опять перевести все финансы, все, что возможно, опять в Норвегию, там кое-что осталось, и опять уезжать. И вот с ним были бесконечные споры, он никого не убедил. Мать и сестры, другие думали тоже, как это все устроится. И он старшей сестрой уехал в Скандинавию, и мы их увидели уже потом, значительно позже, в 21-м году. Вторая сестра Наталья Петровна, которая была ранена на Всековском острове с разбитыми ногами, осталась хромой на всю жизнь, была замужем за князем Юрием Волконским, морским офицером, и была на юге России, не то на Кавказе, не то в Севастополе, и в это время приходили отдельные письма, мы об ней знали довольно мало.
Третья... А вот вторая ваша сестра, она еще жива или...
Нет, она умерла в Ницце, но уже значительно позже, в 49-м году. Третья, Елена Петровна, была замужем за князем Щербатовым. И они жили уже в деревне Подольской губернии, и туда мы и поехали потом, когда мы наконец решили покинуть Петроград. Привели зиму в Киев, и к этой сестре потом мы и поехали. И там провели 2 года гражданской войны, раньше, чем уехать за границу. Четвертая Ольга Петровна была еще барышней, оставалась при матери, и потом ее убили большевики в 20-м году. Просто всех нас ловили в этой деревне Подольской губернии. Поймали ее, потому что намеренно убегала, чтобы другие могли бы скрыться. В общем, пожертвовала собой. Ее ранили в легкие, потом она после нескольких дней мучений умерла. А младшая Александра Петровна была еще барышней, тоже находилась с нами в Петрограде, потом в Киеве. И уже за границей вышла замуж за графа Льва Кайзерлинга, который теперь покойный, за такого балтийца, у которого были еще какие-то остатки имущества в Латвии. Вот это были 5 сестер, значит, из них 3 еще живы.
А какие именно живы вот сейчас, в 64-м году? Вот
Мария Петровна, самая старшая, которая живет в Соединенных Штатах, уже вдова. Елена Петровна Щербатова, теперь Волконская, которая живет в Риме, у которой 3 дочери, 2 от первого мужа, 1 от второго. И Александра Петровна, которая теперь вдова, и которая живет в Париже и под Парижем с нами.
Вы, значит, были в Скандинавии, потом вернулись обратно в Петроград.
Да. Я опять поступил в ту же эту частную гимназию, и было какое-то стремление еще продолжать прежнюю жизнь, хотя уже все скрипело, и все это было значительно труднее. И с продовольствием, и с транспортом, и со всем остальным. Я уже один на трамвае ездил в эту гимназию, а не с гувернанткой в автомобиле. Часть дома была сдана какому-то комитету. И мы ютились уже только в 5 или 6 комнатах, что для тех времен уже казалось таким известным лишением. Но все-таки было какое-то стремление еще сохранить этот темп жизни. Но до такой степени, что в день, когда был Октябрьский переворот, мне пришла прихоть в голову непременно купить скаутский костюм, потому что все мои друзья в этой эти частные гимназии были скаутами. Транспорта не было, я потащил мать пешком через город. Большой магазин «Эдерс и Хефферс» был просто универсальный. Кажется, «Эдерс и Хефферс» его назывался. Это большой универсальный магазин, где продавались именно эти костюмы. И вот мы видели облик Петрограда в знаменитый исторический день Великого Октября, так как он был на самом деле. Вышли мы из дома, вероятно, часа в 3 дня по Литейному, по Сергиевской, потом по Литейному, где жизнь была более или менее нормальная. Ходили какие-то люди, ничего особенного мы не заметили. Вышли на Невский проспект, и там уже натолкнулись на какой-то базар, на какую-то толкучку. Масса людей, бестолково толкающиеся в самые разные стороны, какие-то солдаты, старающиеся проложить себе дорогу, не то правительственные, не то восставшие. Дальше какие-то грузовики, на которых ставили пулеметы и метили в сторону Адмиралтейства. Кажется, я даже спросил одного из них, зачем вы это делаете, он ответил, отстань, или что-то в этом духе. Но сами они тоже не совсем знали, почему это происходит. У нас не было чувства революции, а просто какого-то беспорядка, какого-то скопления народа, как на каких-то ярмарках. Потом мы повернули по совершенно пустынной морской. И вот самый интересный момент, когда мы вышли на Дворцовую площадь, совершенно пустую, прошли через Триумфальную арку Генерального штаба, совершенно пустая площадь, никакого всенародного восстания, идущего на Зимний дворец, это было около 4 часов дня, не было. Были какие-то баррикады из дров уже перед самым фасадом Зимнего дворца. За ним были какие-то фигуры, кажется, женщины легиона смерти. Трудно было разглядеть. Вот мы шли медленно к ним навстречу через эту пустую площадь и на них смотрели. И они высовывали голову и с любопытством нас разглядывали. Что это уже довольно пожилая дама и такой и отрок. Вдвоем идут на штурм дворца или что это такое? Потому что такие высунувшиеся, такие любопытные, какие-то головы на нас смотрели. Так и не узнали, зачем мы этим шествием таким идем. Мы повернули на Миллионную. И там, на подъезде Эрмитажа, где эти знаменитые атланты поддерживают эти своды, был такой маленький отряд казаков, подтянутых, но хмурых, молчаливых, которые тоже там топтались от холода и не знали, в общем, зачем они там стоят. А дальше уже, идя по Миллионной, мы натолкнулись на отряд. Это были уже совершенно явно красноармейцы. Раньше вообще нельзя было разобрать, что за люди и почему, а тут совершенно ясно. Тоже им было скучно, стояли там они, очевидно, уже 2 или 3 часа. Им было холодно, и вот один из них затеял ссору с каким-то бородатым старичком суетливым, который крутился вокруг. Просто чтобы отвести душу и чем-нибудь с собой занять. Старик при нас спросил, зачем с вами штатский, и тот на него заорал, а тебе какое дело, это красноармеец, если хочешь знать, чтобы просто было видно, что он хотел чем-то себя занять и на чем-то таким выместить свое такое плохое настроение. Что я никаких поручений, никаких приказов они не получали, только там стояли и смотрели на казаков, которые были несколько дальше. И казаки смотрели на них, прошли мы от одних других, миновали этот отряд красногвардейцев и пошли дальше. Потому что не было никакого впечатления всенародного восстания. И очень кажется смехотворным теперь этот знаменитый миф Великого Октября, этого восстания всенародного характера. Судя по всему, так и толкались все до вечера, защитники дворца понемногу расходились. И те потом видят, что нет никакого порядка, понемногу просочились, прошли в дворец, и его заняли, и, вероятно, ничего другого не было. Если хотя бы какой-нибудь маленький организованный отряд офицеров, кто-то появился в этот момент, у меня впечатление было тогда, да, но и сейчас, что все это разбежалось бы, разошлось, и что никакого Великого Октября, вероятно, и не было. И вечером вернулись домой пешком, и скорее сердитые, что потеряли деньги, что магазин был закрыт, а не от впечатления, что видели Великую Революцию, и что были, кажется, у нас какие-то гости вечером к обеду, говорили о всякой всячине, и вот на следующий день узнали, что произошел переворот, и что это временное правительство, которое тоже уже всем осточертело, ушло, и что какие-то другие совершенно незнакомые люди стоят у власти.
А вот, скажем, имя Ленина или Троцкого, вы его помните, оно ассоциируется у вас вот с теми событиями, или, скажем, помните ли вы то, что вы слыхали об этих именах до октября? Скажем,
говорили летом? Об Ленине, о том, что Ленин говорит с балкона Косишинской. И вот сестры старшие, в частности Александр, которая и тут даже ходила туда, к балкону Косишинской, и слышали, как он говорит. Но я не ходил, это название большевиков как-то такое уже начинало тогда цитироваться. И вот более или менее уже стало известным имя Ленина. Других нет, по-моему.
А ваша жизнь как-нибудь изменилась резко после октября?
Нет.
Жизнь вашей семьи, скажем.
Абсолютно нет. Все продолжалось то же самое. Новая власть ходила на цыпочках, я ездил в ту же гимназию. Только некоторые испуганные родители моих товарищей, которые были еще в школе, говорили, не нужно ли уезжать, куда, на Дон, в Крым и так далее. Вот разные разговоры про отъезд. Потому что, может, настроение изменилось, но тем жизни был более или менее тот же самый. Да.
А когда же вы покинули Петроград?
Вот 21 ноября, значит, немножко меньше, чем месяц после того, как произошел переворот. Пошли, наняли места в спальных вагонах, которые еще ходили, были проводники в спальных вагонах и уехали себе преспокойно, как уезжали и раньше, во время войны. Были толпища солдат, но управляющий дома провожал нас на вокзал. Какие-то еще оставшиеся друзья. Было впечатление, что уезжаем из Кореи от недостатка провианта, потому что в Киеве их больше, от войны, потому что не того сего немцы могут нагрянуть, а не столько от большевиков, и от того, что начался какой-то другой мир, и что начнутся какие-то ужасные расправы.
И после этого, значит, жили в Киеве, и вот, скажем, все вот эти исторические события, а именно... скажем, подписание Брест-Литовского мира, занятие Киева немцами, потом Петлюрой. Это вы в течение этого времени были в Киеве?
Это да, это мы все видели своими глазами. Я уже учился в Киевской гимназии, бегал во время бомбардировок, когда в январе большевики пришли в Киев, потом, когда петлюровцы вернулись вместе с немцами, потом провозглашение гетмана. И это такое эйфорическое такое настроение, радостное всех при гетмансе, когда гремели оркестры музыки в Купеческом саду, и все петербургское общество было в Киеве, и оттуда с террасы Купеческого сада смотрели, как пылал подол, потому что какие-то местные коммунисты зажигали пожары. Вот все это мы уже видели своими глазами. И потом 2 года гражданской войны в деревне.
А вы были во время гражданской войны, это значит, наверное, 19-20 год были?
Да.
Вы были где?
Конец 18-го, весь 19-й и начало 20-го до июля. Вот Подольской губернии, 40 верст от Винницы, если вам что-то говорит, ближе к Браслову. В самом сердце Подольской губернии. И каждый день менялись власть, приходили банды то одни, то другие. И потом вот кончилась расправа. Убили семью Щербатовых, семью моей сестры, одну из моих сестер. Потом поляки и отъезд за границу с поляками.
Итак, что вы покинули пределы России в каком году?
В июле 20-го.
20-го года.
Да.
И с тех пор вы, значит, жили сначала в Польше, то есть в Литве?
Да, мы поехали в Берлин, у нас на бирже частично что-то такое еще вернули. Мы одной ногой были в Литве 2-3 года, пока там окончательно все не отняли, и остатки леса какого-то мы продали. А потом я жил в Италии у моей сестры Щербатовой, потом в Франции.
А вот сейчас уже, как взрослый человек, какие у вас мысли или какой анализ вы даете тому, что произошло в России в 17 году? Или, скажем, даже до 17 года?
Упадок власти... Еще в царское время смены этих министров, недостаток воли к власти, непонимание кадетов, интеллигенции, от этих кадетов, которых мой отец так хотел привлечь, и которые не шли. Может быть, если он не был бы убит, через какие-то 5 лет и было бы министерство с кадетами, с ним же самим во главе. такое чувство, что нужно было 10 лет России пробыть без войны, развивать этот новый конституционный монархический строй, развивать этот парламентаризм, который был еще совершенно молодой, и спотыкался на каждом шагу, что в этом именно направлении вообще можно было прийти к спасению. Такое общее чувство.
Хорошо, ну тогда решите мне поблагодарить вас, и на этом, если можно, тогда закончим. Спасибо большое.